У Михаила Гарина сбывается еще одна детская мечта. Он летит в первую межзвездную экспедицию на планету у Альфа Центавра искать базу пришельцев-рептилоидов. Это грандиозный успех советской космонавтики. СССР, недавно отметивший столетнюю годовщину Великого Октября, лидирует, но и Запад не повержен. А до прекрасного далека, до мира справедливости, еще дожить надо. Шпионаж, диверсии, провокации, войны. И в Альфе, и в Гамме, и в Дельте, и в Бете, во всех пространствах сопределья, на всех гранях великого кристалла Сингонии миров. Но везде, в любых вариантах Советского или Российского Союза, найдутся и прекрасные женщины, и героические мужчины, чья сила в правде. Их дело правое, враг будет разбит, победа будет за ними. Валерий Большаков, Сингония миров, Смотрящая. Глава 1. Экипаж «Авроры». Суббота, 12 октября 2019 года. Ночь. Альфа. Новощелкова, улица Колмогорова. Пули зудели, дырявя пышную глянцевую зелень. Плотные листья опахала с четким выпуклым разбегом прожилок шуршали и скреблись, терпя выстрелы. А вот звуки погони доносились до меня урывками. Убийца пыхтел, ломился сквозь заросли, трещал иссохшими ветками, но все шумы заглушало мое бурное дыхание. Шарахнувшись в сторону, под защиту громадного раскидистого дерева, я прижался спиной к тупым шипам, блестящим, будто лакированным, усеявшим толстый ствол, раздутый и оплывший. Глаза так и шарили вокруг, подмечая любой пустяк, те мельчайшие штрихи, из которых складывалась окружающая меня картина. Блеклую лазурь меж развесистых крон или голую черную землю под деревьями, споротую толстыми перевитыми корнями, пульсирующими словно щупальца. Или крученые лианы, чьи петли то висли бессильно, то вдруг натуго захлестывали обвитые стволы. Унимая легкие, хапавшие густой воздух, здоровой правой я крепко сжимал рукоятку верного Стечкина, а пальцами раненой левой нежно поглаживал ствол. Напряг слух и четко различил злобный фак. Выдохнуть, шагнуть на линию огня, выстрелить навскидку. Вздрогнув, я проснулся. Надо же, задремал. Старею. Ладонь огладила измятую простынь, еще хранившую тепло женского тела. Да и лицо мое горит от жарких, сосущих касаний Наташкиных губ. И не только лицо. Я лениво перевалился на спину. Хорошо. Осень бодрила, навевая форточку ночную свежесть, и я ногами распутал скомканное одеяло. Укрылся и потянулся довольно, закинул руки за голову. Странный сон, уж больно четкий, может, вещий? Как тогда, в канун кровавого благодарения? Ну уж, нет уж. Я тихонько хмыкнул, изгибая уголок рта. Обойдутся враги рабочего класса. Ни в какие джунгли я не полезу и партизанить не собираюсь. Хватит с меня приключений на нижние 90. А там, вдали, там, возле синих звезд, на пыльных тропинках далеких планет, ежели напеть куда более давний шлягер. Я расплылся в самой широкой из своих улыбок, и отложенная радость мигом затмила глупые тревоги и суетные мысли. Закрываю глаза и вижу.
Ну что ж, товарищи, предлагаю внеочередное заседание Совета Государственной Безопасности считать открытым. Прежде всего, разрешите поздравить всех присутствующих с Днем Космонавтики, тем более, что нынешнее 12 апреля напрямую связано с повесткой дня.
Голос президента звучал как обычно, спокойно и размеренно.
Слово предоставляется секретарю ЦК КПСС по науке и вузам Михаилу Петровичу Гарину.
Бросив взгляд на меня, он добавил с присущей ему вкрадчивой мягкостью.
«Можно сидя, Михаил Петрович».
Бегло улыбнувшись, я наскоро перебрал свои бумаги, сосредотачиваясь, и внушительно начал.
«Товарищи, мне тут в кулуарах уже высказывали неудовольствие моими романтическими прожектами и научно-фантастической маниловщиной».
Члены СГБ заерзали, а некоторые открыто заулыбались. Елена фон Ливен, седая, но, как и прежде, неукротимая. Хитрощурящийся бородач министр внутренних дел, да и сам президент. Лукьянов, наш новый министр иностранных дел, безошибочно глянул на Лукашенко, нашего нового председателя Совета министров, и тут же отвел глаза. Сам Александр Григорьевич поморщился в досаде, недовольно хмурясь и топорща жесткие усы. Чует котяра, чье сальце слопал. «Дескать, если страна богата, – журчал я, – то это еще не значит, что можно загребать деньги из бюджета, лишь бы ублажить собственное любопытство. Согласен. Однако посмотрите. Самые наши дорогостоящие проекты, куда мы вбухали миллиарды рублей, ныне приносят прибыль. И орбитальные заводы, и лунные базы. А экспедиция на Плутон уже практически окупилась за счет доставленного на Землю Хаббара. Впрочем, я далек от того, чтобы рассматривать хозяйственную сторону космической экспансии. Зрите в корень, товарищи. А он вовсе не в чьих-то научных восторгах и не в доказательствах ксеностелларности девятой планеты, а в том редчайшем, воистину чудесном шансе, что выпал человечеству благодаря советским инженерам и ученым. На Плутоне рептилоиды оставили людям ключ от транскосмической базы в системе Альфа Центавра. Оставили как своим наследникам. Я лично на днях видел и даже щупал этот ключ.
«Михаил Петрович!» – повысил голос Лукашенко, сбиваясь на белорусский акцент. «Я, конечно, жмот, но, честное слово, горжусь достижениями советской космонавтики. Мне уже доложили об артефактах, собранных сталкерами с Циолковского. Там и квазиорганика, и губчатые металлопласты, и... да много чего. Только я все равно не понимаю ваших, как вы только что выразились, научных восторгов. Вы же сами сейчас сказали, что база пришельцев находится не где-нибудь поблизости, а в триллионах и триллионах километров, в 4 световых годах. И когда же вы собираетесь добраться до наследства?»
«Осенью, Александр Григорьевич», – кротко ответил я.
«Что?»
– отшатнулся предсовмина, краснея от негодования.
«Да вы издеваетесь, что ли?»
«Отнюдь», – мой голос обрел твердость. Сингонально-пространственная интерполяция, спид-драйв, как говорят наши космонавты, позволяет транспозитироваться, перемещаться в радиусе 25 парсек. Это примерно 80 световых лет. Вот и доберемся. Что я предлагаю конкретно? Использовать наш новый ТМК «Королев». Он сейчас собирается на орбитальной верфи. Мы переделываем его, как бы в нуль звездолет. Устанавливаем фотореактор помощнее и отражатель побольше. Скоро доставим на орбиту обитаемый отсек. А буквально на днях закончили испытания посадочного модуля «ИОС». Кстати, при уважении к памяти Сергея Павловича, мы подумали и решили назвать первый звездолет иначе.
«И как?» –
буркнул Лукашенко, отходя. «Аврора», – с чувством сказал я.
«Неплохо», – оценил президент, наметив улыбку. «То есть, как я понимаю, у вас все готово к первой межзвездной экспедиции?»
«Почти», – тяжко вздохнулось мне. Перемещение в нуль пространстве требует сложнейших расчетов, с которыми бортовой нейрокомпьютер Иркут сладит. Ну, если надо будет проложить курс в облако Уорта, максимум. Но Альфа Центавра... Я покачал головой. Нет, тут уж ему не справиться. Однако, как мне стало известно, искусники в Зеленограде создали Илим. Комп с гель-кристаллическим процессором 4-го поколения. Вот он бы нам подошел. Правда, его зарезервировали для Министерства обороны.
Илим существует в единственном экземпляре и будет работать в связке с системой предупреждения о ракетном нападении,
сухо вымолвил бритоголовый Пригожин, непримиримо поведя плечами, затянутыми в генеральский мундир.
Так что ни о какой передаче Илима, пусть и для Интерстеллара, не может быть и речи. Согласен. Проворчал Лукашенко. «СПРН – это свято!»
«Свято место не пусто», – парировал я, малость горячась. «Второй и третий Илим на подходе. Что, нельзя месяц-другой потерпеть? Да и от кого нам ждать ракет? От Франции с Англией?»
«Да, эти пакостить гораздо, но воевать с нами не станут, ни за что».
США? Янки трудолюбиво разгребают залежи навоза в собственных конюшнях. А возможную угрозу со стороны Китая легко купирует и старая СПРН.
«Нет!»
– лязгнул министр обороны. Видя мое огорчение, княгиня прищурилась и глянула на председателя.
«Вы позволите?»
«Да, ваше сиятельство», – улыбнулся президент.
С достоинством кивнув, фон Ливен оглядела присутствующих.
«Не собираюсь никого уговаривать. Доводы Евгения Викторовича очень даже весомые. Я лишь напомню о похожем случае, произошедшем 200 лет назад. Тогда наши предки затевали первую антарктическую экспедицию под предводительством Фадея Беллинсгаузена. Ее тоже готовили в спешке. Приказ был опубликован 15 марта, а уже 4 июля 1890 года состоялось отплытие. Тогда даже научную команду собрать нормально не успели. На всю экспедицию нашелся один единственный гражданский специалист. А все почему? А все потому, что хоть Джеймса Кука и съели к тому времени, но в поход намеревался выступить еще один Джеймс – Уэдл. Понимаете, какими вопросами задавались тогда? Национального престижа. Русские должны были первыми открыть Антарктиду, и ведь плавание Беллинсгаузена стало сенсационно успешным. Сейчас, ровно два века спустя, ситуация повторяется. СССР не монополист, товарищи, а только лидер в нуль технологиях, и промедление грозит утратой приоритета. По сведениям разведки, англичане с французами крепко взялись за совместный обновленный проект воздушно-космического самолета «Гермес». Да не простого, а с «Ярд». Они даже мезовещество сумели синтезировать для радиационной защиты реактора, хотя отражатель и не потянули, внедрили спид-драйв. Вот только, чтобы его использовать, надо стартовать из сопредельного пространства. А в бете даже тамошние Британия с Америкой категорически запретили перемещение союзникам, не желая для себя побочек, вроде радиоактивного заражения и мощнейших электромагнитных импульсов, разрушения ионосферы и озоновых дыр. Однако даже это не остановило умников из Лондона и Парижа. Они всерьез собираются транспозитировать Гермес в Дельту. Председательница КГБ оглядела коллег. «И вот я хочу спросить вас, товарищи, а как мы будем себя чувствовать, когда год или два спустя все же слетаем к Альфа Центавра и обнаружим там англо-французскую базу?»
Чопорно поджав губы, княгиня сложила руки на столе. Лукьянов с Лукашенко переглянулись. Президент с интересом следил за ними, а я затаился, чувствуя, что мое молчание в текущий момент дороже золота.
«Пожалуй, я соглашусь с мнением Елены Владимировны», – спокойно выговорил Пригожин. «И я», – повеселел министр внутренних дел, оглаживая бороду. «Ну, да», – промямлил Лукашенко. «Единогласно», – улыбнулся президент и шлепнул ладонью по столу, как судья молоточком.
Я вовремя вынырнул из омута памяти. Шушуканье и хихиканье, доносившееся с галереи, приближалось, а вздрагивавшее сияние свечей обгоняло легкие шаги. Рита с Инной, соприкасаясь голыми плечами, переступили порог спальни. Ладонями они прикрывали мерцающие огоньки, и тусклый теплый свет выделял из тьмы милые, давным-давно родные лица. Набрасывал шаткую тень на упруго качавшиеся груди, скатывался по стройным бедрам, теснясь между ног.
«Ишь, разлегся!»
– заворчала Инка, осторожно опуская подсвечник с оплывшим огарком на тумбочку, стоявшую справа от моей кровати.
«Ага, как тюлень!»
– поддакнула Ритка, гибко приседая у левой тумбочки. Бронзовый канделябрик качнулся, роняя каплю воска.
«Ай! А мы скучаем!»
– с надрывом сказала Дворская, изящно опускаясь на четвереньки и коленками вминая постель.
«Брошенные, забытые, одинокие», – застонала главная жена, бухаясь рядом со мной и живенько ныряя под одеяло. «Ни тепла, ни ласки», – пыхтела она. «Да кому мы нужны?» – горько вздохнула Инна, тискаясь ко мне с другого боку. старые мымры».
«Мымрочки», — ласково затянул я, обнимая обеих.
«Вот куда нам одним?»
— жалобно заныла Рита, укладывая голову мне на плечо.
«А ты улетаешь. Хорошо, Наташке, ведьме этой. А мы без тебя состаримся. Эй, ты чего делаешь?»
Насторожилась она, глядя, как Инна потихоньку залезает на меня, усиленно подлащиваясь.
«Мишеньку соблазняю», — проворковала Дворская, ерзая в позе всадницы.
«Вот наглая!» — возмутилась Маргаритка.
«Главное, хитренькая такая. Недаром еврейская кровь».
«В очередь, Донна Фольер», — хихикнула Инна. «В очередь».
«Ах!»
Со сладким стоном она изогнулась, запрокидывая голову. Мои ладони оставили в покое Инкины груди, сдавливая талию. Услада накатила прибойной волной, и все мои тревоги, все заботы отхлынули. Хорошо. Часом позже сердца трех уняли биенья. Мы просто лежали рядком и болтали лотком.
«У меня такое ощущение», — молвила Инна, переворачиваясь на живот в позу сфинкса, «что больше всего тебя волновал вовсе не Илим, а кандидатура начальника экспедиции».
«Да», — ухмыльнулся я. «Кстати, единственным в СГП, кто голосовал против моего назначения, была фон Ливен. Проявила женскую солидарность».
«Хоть кто-то нас понимает», — вздохнула Рита.
«Риточка», — заворковал я. «Ну не грусти, меня не будет какой-то месяц. Мы же только туда и обратно».
«Мишка», — дрогнул Ритин голос. «Это ведь даже не дальнее синее море, это космос».
«Все-все, не будем о грустном и печальном», — громко сказала Инна. «Кыш, кыш, негатив».
Дотянувшись до своего любимого планшета, она мазнула пальцем по экрану и взяла деловитый тон.
«Так, где у меня тут? А вот, экипаж «Авроры», начальник экспедиции. Угу, знаем такого.
А еще ты кем будешь? На корабле же у всех по две, по три специальности. Уж мы-то знаем».
«А, ну да», — припомнил я. «Поработаю инженером вычислительных установок. По-простому, если инженером-кибернетиком». Инкины пальцы запорхали по обрисованным на экране клавишам.
«Кибернетиком. Ага. Ну, командир корабля, понятно. Пашка Почтарь, Шурка Бирский, этот планетолог. Ага. Бортврач Строгов. Бельские астронавигаторы. Бортинженер Римас. Да?»
«Ну а куда ж без него?» Закряхтев, я передвинулся и уложил голову на Инкину попу. «Подушечка какая! Мяконькая!»
«Моя тверденькая, что ли?» — ревнивато звалась Рита.
«Моя круглее!» — Дворская показала подруге язык.
Торопливо утаптывая затлевшую обиду, я спросил, изображая подозрительность. «А чего это вы так экспедицией увлеклись? Да еще в деталях!»
«Здрасте!» затянула Рита. «А звезду Кэтс кто снимать будет? Пушкин?»
«А спать когда?»
«Успеешь, Соня», фыркнула Инна. «Завтра не на работу».
«Так, Римантас Станкевичус. Ну и фамилии у них. А кто еще летит?»
«Пиши». Я легонько ущипнул подушку.
«Ай!»
Мои губы изогнулись в хулиганской улыбке, но тут меня самого ущемила Рита.
«Ай!»
– дернулся я. «Ты чего? Больно же!»
«Женская солидарность!» – хихикнула возлюбленная.
«Пиши!» – буркнул я. «Вудро Сандерс, второй борт-инженер и еще инженер-пилот. Он из НАСА. Ну, если убрать политические трели про международное сотрудничество, то в сухом остатке только бизнес. Штатовцы попросту купили место для своего астронавта, выменили на кучу всяких приблуд и парочку вездеходиков-роверов. Правда, сделаны роверы из советского титана, но не будем придираться».
«Секундочку... Вот этот?»
Инна подвинула планшет, с которого улыбался русоволосый Янки с глазами стального цвета и брутальной щетиной. «Вот этот!»
А вообще-то Вуди Сандерс дублер. Лететь должен был Зебони Тейлор, тоже из летчиков. Так вчера Зеб... Нет, уже позавчера. Превысил скорость и... Короче, то ли он в чью-то машину врезался, то ли в него кто-то въехал. Живой, но заработал неслабое сотрясение мозга и сломал обе ноги.